Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 30 уже декабря. Время 20 часов 3 минуты в Киеве, 21 час 3 минуты в Москве. И мы проводим, ну, наверное, последний сегодня стрим с Геннадием Гудковым, которого мы сегодня пригласили. Геннадий Владимирович, рад тебя видеть.
Да, спасибо, Марк. Я тебя также рад видеть и всех тех, кто с нами будет в эфире, видеть, слушать, комментировать и так далее.
Ну вот, мы...
Праздник, безусловно.
Да, да, да. Праздники еще поздравим. У нас еще целый как бы час эфира. Мы еще об этом, ну, собственно, об этом мы и будем говорить. Назвали Щелкунчик. Щелкунчик. Ну, вообще, как бы в Новый год, в самый его канун, ничего другого и не должно приходить вроде как в голову, да, кроме бессмертного произведения Петра Ильича. Но парадокс в том, что мы все о том же, да, потому что у нас тут свой Щелкунчик. Вот, хотя Щелкунчик положительный был образ, замечательный, и все такое, все такое.
Он даже не Петр Ильич, а Петр Ильич написал на эту тему оперу, а вообще-то это произведение.
Ну, это известно, да, да, да. Да. Тут есть и опера, и балет, все, все на свете, но да, великая музыка Чайковского, понятное дело. А вот у нас тут свой Щелкунчик, который говорил, что будет щелкать американские патриоты, и повторил это несколько раз, я не знаю, зачем он это делает. Мы, говорит, их все перещелкаем, но что-то как-то... С другими щелчками у него хреново получается, удивительно. И, собственно говоря, в этом же ключе мы выдержали превью, так сказать, известного грузинского художника, который вот делает подобные работы. А, в общем, щелчок будет, да не тот. Щелкнет гильотинка. Такими темпами и такими, значит, намерениями он себе ничего хорошего на Новый год не выкружит. И поэтому решили... Подытожить мы, собственно, с одной стороны, год прошедший, хотя мы этому посвятили предыдущий эфир уже в декабре, но в контексте войны, это понятно, но и какие-то планы, какие-то прогнозы на год будущий, 23-й, решили с тобой, Геннадий Владимирович, обсудить. Кто-то тебя добивается, поэтому у тебя сейчас синенькая картинка. Да, ну не важно. Вот смотри, давай с первого вопроса начнем.
Давай.
Мы стали свидетелями в 22-м году... Понятно, значит, самого безумного, самого драматического события, самого, так сказать, инфернального с точки зрения того, что Москва могла совершить, то, что совершил, собственно говоря, московский диктатор, кремлевский диктатор, да, это война. Война с Украиной, вот, и при том, что мозгом-то мы, в общем, анализом понимали, что к этому все идет. Но лишний раз дали себе труд убедиться в том, что с каким людоедским вообще режимом мы имеем дело, потому что и война-то пошла прогнозируемым образом, именно на истребление украинской нации. Но вот давай с оценки. На твой взгляд, эту войну можно было избежать? Вот я бы сказал так, даже при тех составляющих, которые... Были, я имею в виду, со стороны вот Путина, его режима, там, отчасти Украины, Запада, всего остального. Или это было настолько неотвратимо, что 22-й год точно должен был закончиться войной? Давай вот так парадоксально
поставим вопрос. Я бы сказал так, что я уже до этого лет 10-12 говорил, что Путин закончит какой-то войной. Mm-hmm. Режим кончит войной, которая там породит... многие тысячи, не дай бог, миллионы жертв, это итог любой, развития любой диктатуры в современном мире. Я еще с 10-го года об этом твержу, как Пономарь, но кто ж тогда не верил? Да и не только я говорил об этом. Если мы говорим о конкретной дате, о конкретной войне, то эту войну вообще нельзя было начинать ни при каких обстоятельствах. Я там сейчас не буду говорить о там исторических корнях, что это, так сказать, там наши... братская, самая близкая нам республика, там Белоруссия, Украина, да, все это с одного корня вышло. Я сейчас даже не об этом. То есть 40-миллионная, 43-миллионная страна, которая уже понимала, что путинский режим безумный, что он абсолютно бесчеловечный, что надо готовиться, хочешь мира, готовься к войне, чем занималась Украина. Я, честно говоря, даже немножко недооценил вот этих усилий. Я как-то думал, что слишком много украинцев уделяет вот подготовки к войне, но неужели там, как казалось бы, логика была против, потом я понял, что они были абсолютно правы, готовить страну к войне. И это им помогло выдержать этот первый удар, первый шквал. натиск и прочее, прочее, прочее. Войну нельзя было Путину начинать ни при каких обстоятельствах. 43-миллионная страна, готовая к войне. Невозможно, огромная территория, серьезное население. Население, которое терпеть не может затхлый воздух диктатур, всяких авторитарных режимов, уже вкусила свобода, идет по этой дороге. Страна, которая, в общем-то, никаких иллюзий не питает к Путину совершенно, особенно после 2014 года, после вот этой гибридной войны, гибели, по-моему, 15 тысяч украинцев и там оккупации части территории. Как можно было принять такое решение? Это могло быть решение только идиотов с каким-то больным, неадекватным воображением. Ну, в общем-то, я пришел к выводу такому, что все диктатуры, все вот эти авторитарные, тоталитарные власти, они начинают уверовать в то, что им говорят, что они самые там умные, грамотные, что они там непобедимые и так далее. Они начинают верить, что они действительно какая-то мессия, посланная там свыше народом. И выпадает из адекватности, выпадает из реалий и совершает фатальные ошибки. Я глубоко убежден, что 24 февраля – это фатальная, слава тебе, Господи, наконец-таки, это фатальная ошибка Путина, которая приведет к краху его режима, это уже в обозримом будущем будет обязательно. Поэтому я понимал, что Путин, подогнав войска к Украине, не уйдет. Я говорил о возможности войны почти за год до ее начала, а уж там в октябре, в ноябре и прочее, говорил совершенно уверенно, что, скорее всего, будет удар по Мариуполю, вот по югу. Это было очевидным. Вот, поэтому что можно сказать? С одной стороны, как говорится, это несчастье, это трагедия, это драма, это сражение диктатуры и демократии. А с другой стороны, не было бы счастья, вот, да несчастье вот это помогло, потому что Украина сейчас самая ведущая держава с точки зрения морали, нравственности, боевого духа, борьбы за ценности демократии и свободы в мире. Путин сплотил украинскую нацию. Путин сплотил НАТО, дал ему второе дыхание. НАТО обрело смысл как структура, стоящая на защите свободы и демократии и противостоящая диктатурам и всяким отмороженным режимам, больным на голову. Путин сплотил Запад. Никогда еще Запад не был таким монолитным, единым, целостным, как это вот сейчас после его агрессии, вторжения в Украину. Я думаю, что по большому счету вот есть очень много плюсов, к сожалению, я так вот вынужден цинично говорить, которые образовались как вот первичный результат этой войны. И это еще не вечер. Я думаю, что на повестке дня судьба России, судьба Организации Объединенных Наций и механизмов создания коллективной мировой безопасности и многоядерное разоружение. Все теперь уже должны понимать, что ядерный шантаж, это может быть не только шантаж, а как говорил бывший министр обороны США, что то, что ядерное оружие не применялось после 1945 года ни разу человечеством, это не результат закономерности, это просто результат фантастического везения. Ну вот, собственно говоря, поэтому Путин совершил фатальную ошибку, будет за нее отвечать, все они сядут, кто доживет, под суд международный, под трибунал и будут держать ответ. И вот тогда единственное, что вот для меня, что меня лично шокировало, чего я до сих пор не могу с ним смириться и не могу это принять, это итог одебиливания части населения, превращения в пособников фашистов, нацистов, палачей, убийц. Это участие кровопролитной войне против соседей, да готовность убивать, совершать жесточайшие, так сказать, действия запредельные, бесчеловечные, вот это меня, конечно, убивает. И вот это вот быдловатное население России, которое достаточно многочисленно, оно, к счастью, тает потихонечку, но все-таки медленно, еще составляет очень большую часть населения. Меня, конечно, это удивило. То есть, оказывается, любой народ можно превратить в скот, фашистов, палачей, садистов. И мы это, к сожалению, видим в полный рост. То есть Россия превратилась в исчадие ада, в мировое зло, в страну, которая, по большому счету, является фашистской по своей сути. И это уже приговор всего мира. Это не Гудков говорит. Об этом говорит Организация Объединенных Наций. об этом говорит Европейский Союз, об этом говорят все ведущие страны мира. Они заклеймили Россию как страну-террорист, как страну-спонсор терроризма, как страну-агрессор, которая ведет войну неприемлемой даже для международного права, международной конвенции способами. Вот это меня, честно говоря, убило. Я никогда не был таким разбитым, расстроенным, подавленным до того, как я понял, что совершенно часть, значительная часть населения сошла с ума, и это безумие кровавое, страшное, это безумие палачей, тех людей, которые абсолютно потеряли всякие человеческие качества, такие как мораль, нравственность, сострадание, здравый смысл, способность критически мыслить. Это какие-то кровавые зомби, готовые к любому самому бесчеловечному гнусному действию, к любому преступному исполнению любого преступного приказа. Вот это меня, честно говоря, убило напрочь. И до сих пор я продолжаю находиться под этим впечатлением.
Так, 25 тысяч с лишним нас смотрят, и 6200 поставили лайки. Просьба огромная к нашим зрителям. Пожалуйста, распространяйте все-таки ссылки на этот эфир. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Ну и лайки тоже ставьте, несмотря на то, что, в общем, так часто я вам это повторяю, но это зависит, от этого зависит распространение эфира. Ну вот смотри, все-таки вопрос, можно ли было избежать. Он с неизбежностью будет возникать, потому что начнут переосмысливать, обвинять, как-то рефлексировать по этому поводу. Ну, убийца и людоед здесь один, это понятно, это Путин, и ясно, так сказать, куда все идет. Но нам очень важно понять, что было решающим, да, потому что ты прав в том, что весь 21 год они таскали войска, значит, дважды их передислоцировали, границы, потом вроде так отводили, потом снова заводили. Если уж что-то делают, то точно обязательно, значит, доведут до конца. Это манера у них такая. Они должны совершить весь ужас, на который способны. Вот так устроена эта власть. Может быть, сейчас задним умом многие это понимают, но мы это, в общем, видели не раз, так сказать. Все, что затевалось власть, оно доводилось до конца. Самое худшее, что могло быть. Ну, война хуже этого придумать уже вообще ничего нельзя. Но остановиться эти люди не могут. Вот я о чем. То есть, даже ужаснуться тому, что, ну, что-то накосячили, давайте отыграем, давайте что-то. Мы этого не видим. То есть, вот с одной стороны, они войну проигрывают, и мы видим это по их реакциям. Давайте переговоры, мы там стремимся, учитывая те, что 4 области стали территорией Российской Федерации. Мирный план должен это включать и так далее. А с другой стороны, ну, если вы такие долбоебы, ну, а почему бы вам не остановиться и не самим, так сказать, начать какое-то движение обратно, потому что, ну как, зачем множить ужасы, которые вы и без того принесли на украинскую землю, но остановки это и нет, и сил, вот мы весь год с тобой обсуждали, и сил серьезно, которые могли бы вот внушить, что-то такое сделать, ну, за этот год, давай уже подводить итог, мы тоже не обнаружили, а кто эти силы? Внутри, я имею в виду власти. Мы их не увидели, кто бы могли бы это все остановить и сказать, ну, хватит. Хватит, ты уже заигрался, Володенька, ты уже совсем уже... Вот, давай-ка мы вот что-то такое... То есть, оказывается, аппарат, он, ну, как бы производный от самого Путина. Да, там могут витать любые настроения, им, может, все не нравится, мы с тобой это обсуждаем. Но делать они ничего не хотят. Мостик не перекидывается от желания к действию. Делать, а не делай, а как ты это не делай, само собой не прекратится это все, нужно что-то сделать. А вот таких способных что-то сделать, слушай, в Политбюро такие были, хоть при Хрущеве, хоть при Брежневе, разные были события. А тут вот на тебе выяснилось, что и некому внутри власти такого элемента, такой силы нет. Вот опровергни или подтверди мои соображения.
Но если мы говорим о внешних признаках, то, конечно, сейчас нет никакой группировки, политической силы или хотя бы тусовки, которая бы была готова к смене власти в России. Да. То, что Россия не избавится от войны и не будет мирной страной при Путине, пока Путин в Кремле, угроза мировой войны, ядерной войны, любой другой войны будет сохраняться и даже нарастать. Такой силы, которая бы публично сейчас взяла бы и Свердлова Путина, пока мы не видим. И тут есть две точки зрения. Я очень хотел бы с тобой их обсудить, эти две точки зрения, потому что они диаметрально противоположны. Есть точка зрения, о которой, например, говорит лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Это наш хороший товарищ, наш единомышленник, союзник и так далее. И он говорит это публично в эфирах, что никогда, ребята, забудьте, никакого раскола элит нет, и даже близко. Никогда не было такой консолидации вот этого аппарата вокруг вождя, как она есть сегодня. Это он говорит, и мне сложно ему не верить, тем более он находится в России, и точка он, зрения. Естественно, информированный, уважаемый человек, у него есть свой инсайт и так далее и тому подобное. С другой стороны, за год нахождения в Европе, последний год, я только кого-то не встретил. И крупных капиталистов, и олигархов, и административных должностных лиц и так далее. Они в один голос утверждают, что Путин самый ненавидимый среди них человек, который лишил их всего и угрожает их будущему, угрожает их семьям, да им самим, своей жизни, своей, их жизни и свободе. Я вот, честно говоря, нахожусь в раскоряку, уж извините за непарламентское выражение, между этих двух точек зрения. И для меня очень важно понимать, а какая все-таки точка зрения, какая ситуация близка и ближе к реальности. Потому что от этого зависит дальнейший план действий не только всей российской оппозиции, это ладно, а вообще всего Запада. Потому что война, вот эта война, только первая ее фаза войны – это освобождение территории Украины и военные победы на фронте. Это первая фаза войны. Если Путин остается в Кремле, весь этот мир, который будет достигнут и подписан, это будет перемирие. Мы прекрасно понимаем, что Путин не уважает ни одну свою подпись на международном соглашении договора. Мы это видели неоднократно. Тогда возникает вопрос, а как же его смещать, отстранять, свергать, не знаю, там любые дальше идут там способы, методы и так далее. Ведь кто-то это должен сделать. И я вспоминаю, что немецкий народ, он был, несмотря на то, что оболванен и точно так же впадал вот в коллективное безумие, там их элита, военные, не только, они организовали против Гитлера за короткий срок его пребывания в власти. А Гитлер был, я напоминаю, всего лишь 12 лет с 1933 по 1945 год. Всего 12 лет у власти, и за эти 12 лет на него было, ну, я точно сейчас не помню из истории, но там полтора десятка покушений. Причем такие покушения там с бомбами, с взрывами, с обстрелами и так далее. Просто он был необыкновенно везучий, дожил до того, как его там отравили и сожгли. Ну, он сам отравился, в общем-то. Поэтому вот меня, твоя точка зрения, очень интересует, может быть, комменты людей, которые будут под нашим эфиром, которые знают эту ситуацию. Потому что на самом деле это очень важно. Если не будет сил внутри страны, которые осуществят внутриэлитный переворот, о котором говорят многие те, кого, например, случайно десятки людей я пробеседовал, с десятками людей повстречался, они меня уверяют, что ничего об они не знали, действительно так, и даже самые-самые близкие Путину люди не знали там типа там Германа Грефа и этого, господи, ну ладно, сейчас вспомню, Чубайс там и так далее, вот они не знали ничего, что будет война, и многие министры не знали, губернаторы не знали, для них это как снег на голову, да, в летний день. Поэтому вот мне очень хочется понять, какой же сценарий мы должны второй этап войны — это свержение Путина.
Я да, безусловно, говорю, конечно. Избавление от
власти, от
Путина.
Отранение от власти, отправление на обитаемый остров. Там могут быть тысячи вариантов, я вовсе не кровожадный, но тем не менее, отстранение Путина от власти, вот скажем так, общий термин, он может быть разными способами. Кто его будет отстранять? Народ? Элита? Запад это не сможет сделать. Навального из тюрьмы не выпустят, пока Путин в Кремле. Мы находимся за рубежом вне доступа, как говорится, к Путину, к телу. Вопрос, кто? На что мы должны работать? Какой мы должны сейчас формировать план вместе с Украиной, вместе с вот этой западной коалицией, чтобы Путин исчез из истории, из нашей жизни, из Кремля и так далее. Вот это ключевой сейчас вопрос второго этапа войны. Второй этап войны – это отстранение Путина от власти. Правильно Байден сказал в первые же дни войны, что Путина нельзя оставлять у власти. Я двумя руками голосую за тезис Байдена. Он абсолютно прав, потому что иначе все будет еще хуже. Вот этот очень важный вопрос, на который у меня лично пока вот как бы нет ответа, но его надо в ближайшее время найти, потому что вопрос мирового переустройства, гарантии международной безопасности, создание механизмов предотвращения новых войн, ядерного вооружения, реформы там ООН и Совета Безопасности очевидны. Вообще нужен Тегеран 43 там, в следующем году, в наступающем году, который, несомненно, принесет нам успехи вооруженных сил Украины. На мой взгляд, война закончится в 2023 году, победы украинских вооруженных сил, украинского народа. Но дальше наступает сложнейший, тяжелейший, опаснейший период вот этой второй этап войны. Вот чтобы вот, я не знаю, ты, вот, может быть, у тебя есть какое-то сейчас понимание больше, чем у меня.
Угу. Ну, вот смотри, тогда так. Мы эти этапы не разделяем, во всяком случае, окончание войны и, собственно, избавление от Путина и его власти. Потому что действительно, с одной стороны, относительная победа в войне, ну, то есть освобождение территории, выход границ 91 года, на 100% Украину не гарантирует безопасного будущего, потому что, ну как, пока он остается у власти, всегда жди того, что возьмет насчет ракетами обстреливать или еще что-нибудь, то, что, собственно, он может делать при любых обстоятельствах, так сказать, под предлогом, что это вот какие-то территории оккупированные он объявил своими, а они оккупированы теперь уже Украиной. Ну, безумие абсолютное, но это же предлог.
Путин, да, всегда искал предлог. Чокнутый старик в бункере с ядерным оружием, гигантским, да, да, ядерным потенциалом.
Он же,
его нельзя военным путем победить. Вот в чем проблема.
Да, потому что у этого есть некое историческое понимание, поскольку Россия, она за 20-й, во всяком случае, век никогда не была в полном смысле оккупирована и не была под оккупационной территорией. Да? Там, где какая-то внешняя сила могла управлять этой территорией, как это было с Германией, понятное дело, Германия, после поражения, да, в войне и так далее. Но Россия и за 20 век, мы это видели, могла пасть в результате поражения в войне, которая конвертировалась на внутреннюю смуту, бунт и революцию в конечном итоге, которая далеко не всегда вела к лучшим переменам, да, но, во всяком случае, давала, да, передышку соседям, уж точно, да, на какой-то момент они могли использовать это внутренний распри внутри самой России.
Год это не тот пример.
Ну, а вот 91 год, смотри, воспользовавшись этой революционной смутой, вот страны Балтии отскочили, понимаешь, ну, как бы спаслись. То есть ушли.
Это ты 91-й год имеешь уже.
91-й, я вот сейчас говорю, ну, например.
14-й год, война и...
Согласен, 14-й худший пример, но тот же 91-й год, он все-таки дал надежду, что из этого и всего можно выскочить. И отчасти, может быть, Украина как раз рассчитывает на такую же ситуацию, что ей удастся интегрироваться в западное сообщество, удастся уйти там, в евроатлантические структуры.
Ну, у меня тут как раз никаких сомнений нет, что ей удастся. Но иметь рядом безумного соседа с 6000 ядерных боеголовок, одержимого манией реванша, мести и, так сказать, абсолютно подлого, безнравственного, аморального, ужасного и преступного, это, в общем-то, риск огромный.
Я тебя понял. Ну, вот смотри, следующий вопрос. Да? Мы до народа дойдем, но нам еще важно понять, что какие идут процессы, уловить. Вот сегодня буквально член комитета по обороне Государственной Думы, какой-то Соболев генерал, да, значит, уже, значит, заявил, что мы должны защитить нашего главу, генеральный штаб Герасимова, которого оскорбляют, называют ЧВК «Вагнер». Говорит, что мы же понимаем, что эта структура незаконная, что эта структура там чуть ли не, там, не в соответствии с федеральным законом не созданная. И вот называют пидором. Там, вот ты видел это видео, где двое, значит, военнослужащих ЧВК «Вагнер» в балаклавах, значит, соответственно, около орудия артиллерийского, гаубица у них какая-то. Говорит, вот нету, соответственно, нету снарядов, во всем виноват Герасимов, ты вот такой сякой, рассекой. Мы этому посвятили вот тут с Арестовичем. несколько, значит, передачу обсуждали, ну как это так, вот воюющая страна, у вас там внутри такой бардак. То есть, получается, на фоне всех конфликтов, да, Пригожина с Министерством обороны, Шойгу с Герасимовым, там, не знаю, Кадырова с Министерством обороны, ну и так далее, в этой каше, а тем не менее уже, ну, как бы прочерчена эта разница, понятно, что все они, в общем, так или иначе апеллируют к Путину, он для них мамка для всех, как в зоне, да, но тем не менее, сам факт, что, ну, а дальше-то что? Значит, насколько ты видишь признаки вот этого расслоения, вот этого отслоения от единого такого стержня власти, вот этих структур, увлеченных непосредственно в войну? Одно дело те, кто пострадали, аппарат власти, они там действительно санкции и все остальное, а эти-то, понимаешь, уже человек с ружьем там и там уже делит что-то и так далее.
Ну, я вот, ты знаешь, я бы начал бы анализировать эти конфликты, если бы не одно «но». Все-таки вот смотри, Путин пока остается над схваткой. Пока в него не летят даже не только не камни, но даже какие-то снежки легкие не летят. Вот он пока над схваткой, ты только что сам сказал, что они апеллируют к Путину, Пригожин, да. Там Кадыров, потом там какие-то генералы и так далее. Да, все как бы к нему обращаются, а он опять остается там верховным арбитром, который там разводил. И он решает, кому как чего. У меня складывается впечатление, что если бы Путин понимал, что вот эти раздраи и конфликты в своем окружении и в воюющей структуре или в воюющих структурах вредят или противоречат его пониманию необходимости вот такого монолита, как, например, сейчас есть в истеблишменте в Украине. И что же свои там противоречия, проблемы, там есть, такие там, все есть. Как и в любом государстве, но они сейчас сплотились. Они понимают, что перед лицом врага не должно быть никаких колебаний, никаких разногласий, никаких конфликтов и так далее. Как говорится, потом разберемся, главное сейчас победить. И очень понятная позиция. Да? Да. А вот здесь при Путине или под Путиным вдруг начинается какая-то грызня кланов. А у меня вопрос. Ведь Путин же в состоянии управлять и Кадыровым, и Пригожиным, и так далее. То есть он уже может цикнуть, стукнуть по какому послу, вызвать их или сказать там так, что там, в общем-то, мало не покажется. Путин же это специально запускает, вот этот вот процесс разногласий, драчки, так сказать, там оскорблений и прочее. Тот же Пригожин, который там услышал все вот эти вот оскорбления в адрес Герасимова, он не только там не дезавуировал.
Не, он поддержал.
Правильно. Я да, еще, вообще, да. Так сказать, да, еще и хуже, надо так сказать, его там этот козел, пусть он там занимается делом. То есть Путин должен был вызвать Пригожина и сказать: слушай, я тебе голову оторву, если ты еще раз, так сказать, покажешь там перед украинцами, что у нас есть внутренние конфликты, противоречия, они сейчас будут на них играть, и, так сказать, нам это мало не покажется. Вот. Раз он это не делает, то мне все-таки, Марк, я вот извиняюсь, я уже говорил, мне складывается впечатление, что это согласовано с Путиным. Это может быть такая политика на всякий случай всех опускать, уж извиняюсь вот за лагерный жаргон, чтобы не было никаких авторитетов. Вот, например, в Украине, если мы сейчас возьмем, там авторитет генерал Залужный. Непререкаемый авторитет. Да, я думаю, что после Зеленского, там, несмотря на то, что есть люди, которые, может быть, более близки Зеленскому и так далее, а вот на втором месте, я думаю, что по влиянию, по народному уважению, по всему, там, генерал Залужный. Я не знаю, я прав, я и не прав, но мне кажется так. И вряд ли кто-то сейчас вот рискнет там что-то бросать камни вооруженные силы Украины, хотя у них наверняка тоже есть свои проблемы, наверняка какие-то есть проколы и прочее. Но непререкаемый авторитет генерал Залужный. У Путина таких нет. Он, наверное, боится, что кто-то вот в этой войне себя проявит и станет каким-то там более значимым, более великим, чем он сам. Мне кажется, тут масса факторов действует, что Путин боится вот возвышения и, значит, кто-то наберет силу, рейтинг, авторитет и прочее. Я просто вот в Болгарии был такой непобедимый генерал Скобелев, по-моему.
Скобелев, все знают Скобелев.
Да, белый генерал, который не проиграл ни одного сражения. И вот здесь рассказывают, что когда он обратился к царю Александру II, попросил у него корпус, чтобы вернуть Стамбул как бы европейской цивилизации, его уже приготовились этот Стамбул только сдавать. У них не было невозможно, они боялись жутко этого генерала, он никогда еще одерживал победы, так сказать, любым числом в любой ситуации. Вот каким-то он был таким легендарным. И знаешь, почему этого не произошло? Потому что придворные испугались, что появится супергерой, человек-легенда, с непререкаемым авторитетом. Ему не дали корпус, ему запретили дальнейшие боевые действия. И причина была исключительно придворная. И вот я думаю, что у Путина то же самое. Он поощряет, чтобы никто в этой войне не вырос, не набрал авторитета, не набрал веса. Ну и на всякий случай нужно всех опускать, потому что вдруг завтра придется кого-то назначать виновными. Вот очень удачное как раз сочетание обстоятельств. Тут есть и генерал Герасимов, тут есть и генерал Шойгу, тут есть другие генералы, на которых можно списать все поражения, все промахи, все унижения и так далее и тому подобное. Я думаю, что вот так сейчас обстоит ситуация там вверху. Вот, по крайней мере, с Пригожиным, с Кадыровым, со всеми этими драчками, со всеми этими заявлениями, всеми этими оскорблениями. Путин всех топчет, чтобы никто не поднялся там ближе к нему, там по его влиянию, значению и так далее и тому подобное. Ну, может, я не прав, но мне такое впечатление складывается, потому что он легко может в один момент прекратить всю эту грызню, всю эту свару, жестко, так сказать, стукнув кулаком по столу.
37 с лишним тысяч нас смотрят, больше 11 тысяч поставили лайки. Благодарим, что вы с нами сегодня в пятницу, в самый канун праздника, самого...
Я уже понимаю, что многие салаты, стругают салаты.
Не знаю, в Украине-то тяжело с этим. Ну,
не в Украине, да, ну да, наверное.
В других местах-то да.
Жизнь есть жизнь, ее не остановишь. Ну, жизнь. Должна быть радость жизни человека. Должна.
Не, ну детям хорошо, понимаешь? Конечно. Вот, в любом случае, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Очень нуждаемся в ваших подписках. Вот, а мы продолжим. Ну вот смотри. Смотри, какое дело. С народом. Давай теперь насчет нашего многострадального вот этого народа поговорим, который все включает, да? Вот. Хочешь икону, хочешь кочергу, как говорил классик. Давай все-таки обсудим. Вот мы говорим власть, да? В ней есть интересанты, партии власти, которые против войны, потому что им плохо от этого. Мы говорим, те, кто воюет, им вообще умирать, так сказать, они тоже, знаешь, одни так, другие так, дай снаряды, а что же вы делаете и так далее, и Путин может провоцировать. Но вот народ, мы верили в то, что думали, что ну как бы все это их не касается. Вот они на протяжении 2 десятилетий могли себе позволить, это вот там выборы какие-то, еще что-нибудь, мимо нас, это все. Мы вон там квартиры приватизировали, тут у нас имущество какое-то там. Турция, поездки, еще что-то. Нам позволяют жить частной жизнью. Да, политических прав никаких, гражданских никаких, вообще суда нет, но живем. И вдруг им в 22-м году говорят, ну, мы тут как бы решили, что вы должны сдохнуть. А как, блядь, как сдохнуть? Что, каким боком-то? А вот ты понимаешь, ты что, у нас как в армии есть контрактная, но она оказалась... не та. Она вот не справляется, да? И поэтому ты пойдешь умирать. Но он же именно умирать, говорит. Потому что, ну как? Он встречается с фейковым материалом, он же не говорит, что, ой, ребята, там за неделю одна левая. Нет. Он говорит, осмысленно, говорит, надо умереть. Осмысленно. Говорит, а же от водки или там от ДТП. А так вы в землю, и зато а мы вас будем. О, как хорошо вы умерли. Все время про других, правда. И вдруг народ говорит, как бы, а это же, это я должен куда, под Бахмутом, а ради чего, а я не хочу, у меня женщина в Ростове, как классик говорил, да, у меня тут планы на жизнь, говорю, какие нахер планы на жизнь, никакие планы на жизнь, вот, все, помирай, вот, кладись в сырую земельку, и все, и так далее. И мы-то думали, что, ну, как бы народу, когда скажут, что вам подыхать, они скажут, нет, мы подыхать не это... Не, с вами не договаривались. Я тут, у меня тут, я только себе там шил там, не знаю, дополнительный имплант там куда-нибудь, там увеличил член, кто-то там еще что-нибудь еще. А тут ему подыхать, представляете? И мы думаем, что народ возмутится. Народ как-то... Ты говоришь у меня в эфирах. Он возмутился, он побежал. То есть он побежал в обратную от власти сторону, за границу и так далее. Он показал, что он подыхать не хочет. Он, по всяком случае, тех, кому есть куда бежать, побежали. Но те, кто пошли-то, они же не побежали. Они как бы вот, а, ну и хорошо, и замечательно, и давай-давай, и аля-улю, и как бы вперед-вперед. Понимаешь? Ну, а, и мы дали им аванс. Мы им дали аванс. Мы говорим, ну вы идиот, вы что, подыхать что ли будете? И они нам отвечают. Те, кто не побежали в сторону власти. Да, будем, говорит, подыхать. Деньги ждают 190 тысяч, там же обещают. Что мы для себя как бы открыли в 22-м году о народе? Вот давай это и обсудим.
Ну, если вот... я тоже на эту тему много раз думал. Понятно, что умные сбежали. Их оказалось намного больше, чем те, кто пошел на фронт. В разы. Это неплохая пропорция, говорящая все-таки о том, что народ не безнадежен, что у него есть определенный инстинкт самосохранения, мозги, и не очень большое желание поддерживать путинскую авантюру. Потому что если мы посмотрим уровень поддержки войны, то 10% пошли, а 90% сбежали. С той вот массы, которая должна была быть мобилизована. Больше 2 миллионов покинуло страну. Ну, я так полагаю, что если и были там схвачены, отправлены добровольно или добровольно принудительно в армию, это порядка там 200 с чем-то тысяч. Грубо говоря, 1 к 10. Это тоже, в общем-то, показатель. Но вот эти люди, которые находятся в армии, они как бы, ну вот, приняли судьбу. Вот они смирились. Вот, к сожалению, мы это видим сплошь и рядом. Ну да, как, что же делать, вот надо идти. Вот говорят, ну все, куда мы можем деться. Да, ну как-то нам там туда-сюда и все там, может, заплатят. Ну, не выжил, значит, хоть семье что-то заплатит. Они смирились с возможностью умереть. Они смирились с тем, что их бросают в бой. Они смирились с тем, что там жуткие потери. Они смирились с тем, что там отсутствуют нормальные медицины, восстановительные, так сказать, процедуры. И процент, не процент, а пропорция убитых и раненых, она в российской армии чуть ли не 1 к 1, 1-2, 1-4 раненых на одного убитого. Это говорит о катастрофическом положении в полевой медицине, в полевых госпиталях и так далее и тому подобное. Но люди принимают это как судьбу, это вот, к сожалению, идет от какой-то бараноподобной покорности, когда вот бараны идут на заклание, понурив, опустив голову. Ну, вот как бы судьба и судьба. Вот я не могу это объяснить. Я почему говорю, что нужна помощь серьезных ученых, психиатров, психологов, социологов, докторов каких-то других специальностей, которые нам объяснят, что это такое. То есть, ну, вот, ну, это, ну, ну вообще, с другой стороны, это же было и в истории в нашей. Хорошо, там, если люди шли за идею, там их гнали пинками, миллионами на фронт, там, за идею вечной, коммунизма и социализма там, и так далее, то если мы возьмем сейчас, допустим, 14-й год, мировую войну, то ведь гнали простых солдат, простых крестьян, гнали на фронт, чтобы они защищали, по большому счету, интересы капиталистов, помещиков и так далее и тому подобное. И они как бы как, ну, сход на убой. Справа нашли, да еще, так сказать, показывать там чудеса героизма. Вот, к сожалению, видимо, вот этот менталитет, который готовил всегда советского, российского человека умереть за родину, хотя в данном случае не родина, а уродина, которая миллионами убивает своих граждан, без сожаления. Тем не менее, вот это они принимают это как должное. И я не знаю, что с этим делать. У меня есть несколько семей, которые уже потеряли своих родных и близких. Ну, это клиника. Вот я извиняюсь, клиника. Ну, они вот разводят руками. Ну, что же теперь делать? Ну, ведь его же призвали, он должен был пойти в армию. Он же не мог не пойти. А как вот не пойти? Вот он пошел, вот он, да, ну что теперь делать? Ну вот мы понимаем, что все это плохо. Ну что сделать? Его не вернешь. Я не могу понять вот это принятие
обреченности судьбы, такой, да.
Бараньего покорства. Но оно есть. Это, к сожалению, есть. Это факт, с которым мы сейчас с тобой как вот сталкиваемся каждый день практически в наших контактах.
Ну да. Ну да. Но вот смотри, а вот мы с тобой как бы забежали, говорим, что поражение ведь приведет, ну там понятно, к каким-то переменам политическим, да. А вот народ-то ведь, слушай, мы же можем оказаться свидетелями того, что как, а люди все те же, как в анекдоте. Помнишь, когда нагнулся товарищ, так сказать, там топором в жопе? Так и тут, понимаешь, мы вернемся, а люди-то, вот эти прошедшие войну, а много народ пройдет, это сотни тысяч, сотни тысяч. Ветеранские организации, мы же такое видели, так сказать, и после Афганистана, и Чечни, кстати. Ну, Чечня первая, особенно война, немножко другая была. Вот там критического отношения много было, потому что 90-е были другие годы, и там,
да,
там можно было, так сказать, и там и начальников обвиняли, ну, много чего было. Поэтому там немножко более специфически себя вели, даже чеченцы, их так называли, прошедшую войну в Чечне, там... Да, так сказать, многое что было, а вот нынче, а с ними-то куда? Ведь они будут, как бы тебе сказать, ну как, оправдывать свою молодость или там зрелость, ну вот призвали, они будут гордиться, будут еще выдумывать подвиги, оправдывать себя, ненавидеть тех, кто выступал против войны. Вот эту категорию с ними как? Вот они же не перекуются, так сказать, вот так за один день. Они же не скажут, да, что же мы делали, мы вот там в Буче стояли, на кой хер мы, все это, зачем это нам и так далее. То есть вот нам как с этим контингентом-то в будущем работать? Ну, я гипотетически, я не говорю, что нам это грозит. Людям-то этим как?
Да вот нет, кому-то потом? Это все равно грозит 100%. Не важно, кому, нам, не нам, значит, такие, как мы, придут.
Ну, другие, им же с ними надо с этим жить. Вот он живет в соседнем подъезде, он напивается или там, наоборот, вот жизнь там, ногу оторвало. Все. А вот, тем не менее, я вот пошел в Украину, я долг перед Родиной. Мы вот смотришь, так, какой нахер
ты? Нет, долг он не перед Родиной выполнил. Он поддержал фашистующую власть, фашистскую власть.
Но это мы-то вот будем, а они-то убеждены будут в другом. И будут оказывать вокруг себя этот вот темный эфир распространять, понимаешь?
Ну, убеждённые, понятно,
что они тяжелый, там что-то важное делали.
Поствоенный синдром он будет. Он очень тяжелый.
Не просто поствоенный, а идеологический синдром, понимаешь? Он
идеологический глубже. Синдром будет. И будет разочарование полное. И будет апатия. И будет депрессия. И чего только не будет в обществе. Но обществу придется пройти это, испить это горькое лекарство. Отрезвление и исцеление никуда не денешься. Терапия будет жесткой. Терапия будет жесткой. А без этого никуда. Денацификация, дефашизация, десталинизация, депутинизация, дебольшевизация, раздебиливание и так далее и тому подобное. Это очень тяжелый, сложный процесс. К счастью, вот мы сегодня опять-таки там анализировали, а кто же все-таки путинская опора. А в основном это люди старшего поколения, которые сами не на войне.
Слушай, молодежь-то, ты посмотри, ну, относительно молодежь, там, до 30 лет, которые идут, то, тоже, знаешь, ох, ой, тяжелый там вопрос.
70% вообще. Молодежи до 30, там, или 35 лет против войны. Большая цифра. Большая цифра. То есть молодежь, а вот там другая цифра, в другой возрастной группе, там, может быть, наоборот как раз. Вот. И, естественно, с молодежью легче. То есть общество будет развиваться потихоньку. И вот эти вот люди, которые там поддерживают войну, которые там одержимы бесами вот этого великодержавного синдрома, вот этого какого-то психиатрического состояния, они будут уходить. Они уже не будут во власти, они уже не будут там в материальной, там, технической сфере. В образовании, в науке они будут уходить, потому что им возраста много. Это наш, ну, мой, наверное, даже возраст. Вот и старше. Это люди, которые, ну, уже пенсионного возраста. Да, они еще будут бурчать, они еще будут истерить, они еще будут вспоминать, что в молодости сахар был слаще, палтус толще, и девчонки там любили. Вот. Но это уже все, как бы так сказать, не будет серьезного оказывать влияния на внутреннюю политику. Вернее, будет, но в меньшей степени. Плюс будет переключено, как один товарищ сказал с телевидения, сказал, да переключим, что ты волнуешься, Ген? Ну, переключим каналы. Переключим канал на нормальный. Все начнут прозревать, ахать, охать, говорить, что их там дурили, что они обманули, что они ничего не знали. Вот. Для тех, кого можно как бы спасти и излечить, мы излечим. А тех, кого нельзя спасти, ну, значит, их будет либо очень мало, либо какая-то часть из них сядет в тюрьму, в лагеря пойдет на общественные работы. Другого варианта нет. Все, в России пройдет тяжелейшие испытания, труднейшие испытания. Еще надо, чтобы она осталась Россией. И факт, что она останется. Поэтому тут прогнозов хороших для России нет. Прогнозов хороших для Путина не существует. И для его власти, и для его этой элитки. Вот, совершенно очевидно, что хороших сценариев у них нет. Есть ужасные сценарии и очень ужасные. Вот им бы пора об этом подумать. Но я, не знаю, я тебе рассказывал, Марк, по-моему, рассказывал. Там на одного моего товарища вышли представители правящих кругов. И говорят, ты знаешь, говорят, ну, там, знаем твои контакты. Вот ты вроде там с кем-то общаешься. Ну, ты скажи, что мы вообще очень сильно обеспокоены. Я говорю, чем обеспокоены? Ну, можно я буду говорить прямо, как они говорят? Ну, хохлы-то у нас Крым отожмут. Ну, отожмут. Так мы же там все потеряем. Недвижку потеряем, бабки потеряем, это потеряем. Нет, так это не устраивает нас. А чего вы хотите? А вы говорите, ну, типа, ну, мы готовы думать о смене начальника. Но нам нужны гарантии, нам нужно 5 лет править, нам нужно за эти 5 лет там навести порядок в своих делах, как-то растолкать, распихать, чтобы мы там ничего не потеряли. Имеется в Крыму. То есть они вообще, вот меня что поразило, я чуть сидел хорошо, что глубоко в кресле, был на стуле, мог бы упасть. Они сейчас думают не о будущем России, не о своем, там сказать, судьбе, не о своей семье, не о своей свободе, не о своей жизни. Они думают, блин, как же так, у нас Крыму все отберут. Вот ты представляешь, какое сознание?
Отберут.
Я знаю, что у них все отберут. Но они только сейчас начали об этом задумываться. А то, что у них могут отобрать жизнь, свободу, так сказать, там, перспективу будущей семьи и так далее, они даже, у них даже вот, вообще ничего не шевелится. Вот ты можешь представить, насколько они выпали из реальности и вообще из вот, адекватности. Вот чего страшно. Они не понимают, что жопа пришла. Что это такая, которую они еще не видели. И эта жопа их обязательно сожрет. Ну, я не знаю, но что вроде, казалось бы, люди там и при должностях, и при деньгах, и при образовании, и при каком-то опыте работы, ну, как идиоты рассуждают.
Слушай, ну, сейчас даже отстраняясь от всех их завиральностей относительно Крыма и что-то там выгадать, ну, давай прямо говорить, ведь селекции мы с тобой не раз обсуждали, она же обратная прошла за 20 лет. Ну, в основном-то, да, они как по возрасту туда-сюда, вот они там, кто-то депутат, кто чиновник, кто, значит, еще что-то такое по деньгам. Но в основном-то, давай честно говорить, ну, вот мы даже с тобой видим, кого показывают-то на телеэкранах. Ну, же дурак на дураке. Ну, идиот на идиоте. В управленческом классе-то нормальных людей. Ты посмотри. Ну, хоть одного назовите такого, который, ну, дельный там, еще что-то. Дурак на дураке. Ну, дурак на дураке. Понимаешь?
Дурак на дураке дураком погоняет. Это правда. Я все время говорю, что Путин покоится на двух столпах. Это дураки и подонки.
Ну, дураков, значит, сочетаемо.
А подонки, дураки, которые просто по дуре его поддерживают, а подонки, которые извлекают из этого пользу. Вот, и получается, я вообще там вот это перерождение людей, их дебилизация, которая происходит, она затрагивает не только простой народ, но и элиты. Вот я смотрю на них, и печать дебильности, она прямо вот отчетливо видна. Ну как так можно? Вот? И я все время думал, как же такое перерождение наступает. Я вроде почти всех их знаю, но там в основных лично. Вроде я всегда считал их нормальными, вменяемыми, адекватными людьми. Но они как вот одели какие-то маски, да, вот эти вот. И эти маски не просто приросли, а стали главной частью их натуры. Вот я даже не знаю, как объяснить. То есть они полностью поменялись, они абсолютно переродились. И то, что они сейчас деградируют и ментально, и интеллектуально, и морально, и нравственно, это совершенно очевидно. Это какой-то сброд.
Слушай, а мой тезис в другом. Они никогда и не были, понимаешь? Это все преувеличено. Они вкладывали да деньги, нет, чтобы нет, рассказать нет, ну, о себе. Ну, не, ну давай конкретно. Давай конкретно. Кто? Ну,
вот смотри, вот пропагандоны.
Ну,
вот
хорошо.
Этих, мы сейчас называем.
Хотя это
они,
вообще...
Они очень талантливые, ребята. Смотри там. Соловьев, там, Рудольфович, да? Смотри там. Какой-нибудь там Попов, там, какая-нибудь там Маргарита,
да,
какая-нибудь там...
Талант.
Это, как ее, господи?
Симоненко.
Эмпатичная девушка, это ведущая, господи. Ну ладно, неважно. Они, в общем-то...
Скобеева симпатичная?
Не Скобеева, нет. Ну, вспомни сейчас, ладно. На радио она выступала, где там... Шура Мура любовный. Ну, это ладно, сейчас я вспомню. Ну вот, они же талантливые люди, в общем-то, с хорошей памятью. С, там, вот посмотри, Саша Финштейн, золотое перо России был, боролся с коррупцией. Во что он сейчас превратился, да? Ну, потому что много сейчас можно людей взять, и, в общем-то, и это как это перерождение. Я знаю там кремлевских очень много, которые переродились. Я знаю губернаторов, я знаю там каких-то там министров нынешних бывших там, и так далее. Смотреть сейчас тошно на них. А когда-то они, в общем-то, были вполне, как казалось бы, на одном уровне. И ничего плохого, тогда бы я про них не мог сказать особо. Но вот что с ними произошло, это кошмар.
Ну а что, давай конкретно. Вот, Ген, это очень важный вопрос. Вот Кириенко, давай далеко не... Значит, я тебе расскажу его биографию. Он, значит, действительно из Горького... Папе его, значит, израитель небезызвестный, преподавал научный коммунизм. Ну, ладно, бог с ним, у каждого какие-то там эти...
Кто у нас не
но
преподавал?
Был второй секретарь горкома в ЛКСМ, понятно, Горьковского, знаем. Значит, Немцов вытащил его, да, привез с собой.
Я знаю.
Короткая стадия, 30 с небольшим лет, премьер, известный киндер-сюрприз, изображал из себя рыночника-монетариста. Естественно, в экономике не бум-бум, потому что, ну, какой из него экономист. Тем не менее, такой нужен был. На него повесили собачек всех в 98 году. Так было надо. Так надо. Вот молодая псевдопоросль, вот она на себя взяла ответственность. Типа, значит, какие-то проблемы решить. Ключевые, экономические и так далее. Изображал из себя, так сказать, отбитого либерала. Правое дело, начало, перекресток 99-2000, выборы в декабре, в Госдуму заходит фракция, ой, мы такие, мы рассеки. Ну ладно, поддерживает Путина на выборах, а президента этот Кириенко, да, фракцию оставляет на Немцова, сам уходит главой Приволжского федерального округа. Известная планида, оттуда, значит, спрыгнул на Росатом, в Росатоме выдавал, кстати сказать, под роспись полоний, чтобы отравить, соответственно, Литвиненко, ну, известная история, вот, и так далее. Вот сейчас он у нас, послушай, что он говорит, да? То есть, где, в каком месте его тщедушного организма, микроорганизма, я бы даже сказал, были хоть какие-то идеи, хоть какая-то идеологическая, какой-то идеологический... Он комсомолец, потом либерал, да, реформатор, перереформатор. Сегодня он империалист, значит, государственник, который за войну, там, и так, антизапад. Весь набор. Весь набор. Просто мне интересно, он перерождался или он таким был, понимаешь? Сейчас он, значит, первый заместитель главы администрации. Ну, все понятно. Занимается на месте, на позиции Суркова. Значит, внутренней политикой и всем остальным. Вот как это может быть?
Ну, Кириенко, я знаю, я лично, к сожалению, не знаю, может, к счастью. Вот, а те, кого я лично знаю, не всегда так это получалось. Ну, тоже, например, Олег Морозов. Во что он превратился?
Ну, этот-то вообще... Ну, и что он из себя представил? Расскажи мне.
Яркий парень, преподаватель Казанского университета, душа компании, музыкант там, и так далее.
Молодую жену, подобное. Кстати, себе взял.
Ну, это ладно. Это ладно. Ну, вот. Мы с ним работали вместе в Думе. Хороший спикер, хороший юмор. Прекрасно организовал коллектив. Ну, вот... Был либералом и демократом, и понимал все, и критически относился, так сказать, до известной степени к власти. Не был совсем таким безликим, безгласным. Ну, посмотри, во что он сейчас превратился.
Они все, ну, все до единого. Мой-то тезис, в отличие от тебя, заключается в том, что я считаю, что они и были такими, и никогда не менялись, понимаешь? Вот о чем речь. А не то, что они там переродились. Вот ты говоришь, переродились. Ну, слушай, ну, сложно переродиться-то, когда ты всю жизнь часть аппарата власти, понимаешь? Ты как бы исполнитель ее. Вот раньше разрешено было вякать, он вякал. Значит, потом времена изменились, понимаешь? Он, значит, это тоже... А к тебе как вот? Ты, вот у тебя, ты был тоже депутатом Государственной Думы. Но ты же пошел за своими убеждениями, а не пошел за... Значит, а вот удобнее было, а я вот тут еще украду что-нибудь, еще... Ну, ты же не пошел. Значит, в чем разница-то? Изначальная разница-то. Понимаешь? Разница, ну, изначальная, кажется, система, а не последствия.
Ломает система. Перекраивает их все-таки, мне кажется. Ну, ладно, что это мы поспорим, это может не в эфире как-то отдельно.
Да.
За рюмкой чая поспорим, поговорим, повспоминаем людей этих. Тем более мы их с тобой почти всех знаем лично в той или иной фазе жизни.
На твой взгляд, ты считаешь, им чревата новая перемена, а они подстроятся под новые времена?
Нет. Вот этого не будет. Вот они должны понимать, что вот как это было после Сталина, да. Когда там Сталин оказался не отцом, а сукой, да? Но парни поправила, там гениального Хрущева поставил во главе, разоблачила Сталина, и типа вот все хорошо, опять партия начала править. Такого не будет. Палачи, садисты, предатели и так далее, которые там предали закон, конституцию и так далее, от ответственности сейчас не уйдут. Не будет никакого ремонта фасада. Будет решительная смена этого фасада с индивидуальной, персональной ответственностью каждого за свои деяния. Страна, если она не пройдет... Так, опять. Меня уже там призывают. Да. Страна, если не пройдет...
Пару минут остается.
Денацификацию и депутинизацию, вот это все то, страны не будет. И в этом ряду будет абсолютно четкая определена персональная ответственность каждого, кто причастен ко всем преступлениям и злодеяниям вот нашей эпохи. Никто не уйдет от ответственности. Никто не уйдет от ответственности. И это будет ключевой момент, без которого невозможно будет построить нормальную страну. Либо не будет нормальной страны, либо никто не уйдет от ответственности.
Ну да. Ну что же, нас 45 тысяч смотрят, 16 тысяч поставили лайки. Мы действительно с тобой почти час находились в эфире. У Геннадия Владимировича следующий эфир, ничего не поделаешь. Я поэтому благодарю Геннадия Владимировича за то, что он в этот предновогодний день 30-й пришел.
Хочу все-таки пожелать всем здоровья, сил, терпения. Я думаю, что год будет вообще переломным в истории человечества. Я думаю, что это будет год победы. Думаю, что это будет год справедливого мира. Я думаю, что это будет год начала конца вот этого мирового зла. Вот я буду за это поднимать тосты завтра, и вас к этому призываю. И я думаю, что те надежды, которые мы возлагаем, я очень надеюсь, что надежды, которые мы возлагаем, вот именно эти, на 23-й год, они все-таки оправдаются. Я всем этого желаю, и хочу, чтобы вы верили в чудо, которое может произойти в 23-м году. Будем на него надеяться и приближать его всем, чем можем.
Ну что же, спасибо всем, друзья. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, распространяйте ссылку на этот эфир. Ждем вас всех завтра. Завтра у нас будет в это же время, в 20 часов по Киеву, эфир с Андреем Андреевичем Пьянковским, итоговый эфир. Ну и, возможно, еще некоторые эфиры. Так что следите за обновлением. Геннадий Владимирович, спасибо тебе и пока.
Пока. Спасибо. Всем удачи.